Свет в глазах, свет в душе. Если в человеке присутствует благодатный свет, он видим и ощутим, и его невозможно ни с чем спутать, потому что это световое поле любви. С теми, кто пребывает в этом поле, происходят удивительные вещи. Например, приходит осознание того, что любовь, как спасение, начинается с нас самих. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Магнитогорск, Челябинской области, сердце Магнитогорской епархии. Сегодня мы начинаем знакомство с теми, кто здесь несет служение, священниками и их вторыми половинами. С семьей протоиерея Андрея Иващука мы встречаемся не дома, по объективным обстоятельствам, но и не в храме. Отец Андрей – благочинный Нагайбакского церковного округа и настоятель 4 приходов, ближайший из которых в 70 километрах от города – Свято-Покровский, в селе Фершан-Пенуаз. В течение недели батюшка служит в каждом из приходов, а потом возвращается в Магнитогорск. Здесь живет его семья. Мы договорились увидеться с женой священника, матушкой Натальей, не где-нибудь, а в Вифлееме. Так в епархии решили назвать новую пекарню. Здесь тепло, уютно и ароматно, как дома, куда хочется вернуться после напряженного рабочего дня. А мы встречаемся как раз в это время. Матушка Наталья по профессии бухгалтер.
Проводишь документы, собираешь, считаешь, кому-то зарплату выплачиваешь, налоги, декларации. Обычная работа обычного бухгалтера.
Рабочий день с 8 до 17. А дома 4 детей, хлопоты, заботы, которые хозяйка и многодетная работающая мама делят пополам со своим мужем.
Дома много лет за одним и тем же занятием очень сложно. Вот хочется это выйти с другими людьми, пообщаться. Почему нет? Только да.
У нас так в семье сложилось в силу того, что, наверное, мы живем далеко от родителей, помогать нам некому, и справляемся мы всегда вдвоем с мужем.
Их детство и юность прошли во Львове. До сих пор все в этом западноукраинском городе, каждая улочка, двор, каждый парк, храм и монастырь для матушки Натальи родные и любимые.
На Западной Украине, наверное, сложно встретить неверующего человека, потому что советская власть к нам не добралась в такой мере, как даже вот сюда, на Урал. Поэтому люди у нас всегда ходили в храм, тайно венчались, тайно крестили детей.
Каждые выходные Наташа вместе с родителями и сестрой отправлялась из Львова в деревню к бабушке. А каждое воскресенье утром шла на службу в церковь, которая осталась в памяти воспоминанием, подернутым флером ностальгии.
Маленькая, уютная, деревянный храм, бабушка на коленях. Мы всегда ждали престольного праздника, вот то, что с детства помнится. Потому что это всегда был там стол праздничный, родственники, друзья. Вот это вот как бы помнится. А так это было привычно, это было еженедельно. Вообще службы вообще не пропускались.
У меня дедушка, конечно, был пономарем в храме, но это в деревне. И мы всегда с ним ходили в храм. Ну, это было порядка вещей, это норма была всегда. Но когда получилось 90-е годы, вот развал Советского Союза, и был раскол в православной церкви, нам, можно так сказать, немножко повезло, потому что мы недалеко находимся от Почаевской лавры. Большая такая святыня, и благодаря все-таки родной сестре моей мамы, то есть она вот как-то с детства она любила по монастырям ездить. И когда начался этот раскол, она нам объяснила.
Свою жизнь Андрей Иващук предполагал связать со светской профессией. Но, как известно, мы можем только предполагать. В вуз на бюджетное отделение поступить не получилось. Тогда семья предложила ему поехать в Россию, в Троице-Сергиеву Лавру. Там жила и трудилась родственница.
Когда я приехал в Лавру, честно сказать, я даже, ну так, я позвонил родителям только через 2 недели, как я приехал. Потому что мне это так захлестнуло, вот такое величие службы. Ну, я бы не сказал, там, что, ну, может быть, коснулось Бога, может быть, не знаю. Но вот это все величие такое, то есть вот это, и службы длинные, монашеские, то есть на все такая строгость, она в какой-то степени приняла.
Готовил его к поступлению в семинарию, давал рекомендацию духовник, протоиерей Андрей Ткачев. В то время он служил во Львове. Андрей Иващук поступил в семинарию с намерением принять монашество. Но вскоре эти мысли исчезли в один из приездов домой на каникулы.
В взрослом возрасте я дружила с его родной сестрой, одна моя сверстница. Как-то так вот... В один момент батюшка уже учился в семинарии, уже, наверное, на курсе третьем. Как-то вот разговорились, мы переписывались. То есть это еще было время, когда сотовые телефоны только-только появлялись. И у нас таких не было. И в Лавре, я тогда помню, только был стационарный телефон. Ну, как бы семинаристам не разрешалось звонить. Ну, как-то для девушки звонить парню тоже это было не... Правильно, мы переписывались. Одно письмо, помню, батюшка мне написал вообще на немецком языке, потому что он углубленно изучал этот язык, и в какой-то момент ему показалось, что это интересно, написать письмо девушке на немецком языке.
А встречались семинарист Андрей и студентка Львовского университета Наталья лишь 2 раза в год, во время его каникул. А через 2 года молодые люди повенчались во Львове. Медовый месяц провели в Троице-Сергиевой Лавре. Осенью Андрея ждала Московская духовная академия, а Наталью – последний курс университета. Уже на первом курсе академии отец Андрей был рукоположен в священство.
У нас сразу как бы такие отношения были понимающие. То есть, наверное, уже вот со дня венчания мы, наверное, живем жизнью друг друга, поэтому... Да, наверное, я хотела, вот, чтобы батюшку руку положили. Тогда, наверное, по той причине, что этого хотел он.
После окончания университета Наталья приехала в Сергиев Посад, чтобы быть рядом с мужем, и столкнулась с проблемой. До 24 лет она разговаривала только на родном украинском языке, а в русскоговорящей среде растерялась.
Первое время я абсолютно не говорила, то есть мы приходили куда-то в магазин, я просила батюшку, ты спроси, вот сколько это стоит, спроси это, потому что акцент был такой очень ощутимый, и даже вот это чувство такое до сих пор осталось, стеснение.
Но научиться разговаривать по-русски пришлось в больнице. Первому сыну Вадиму было 6 месяцев, когда ему поставили диагноз – гидроцефалия.
Поставили этот диагноз нам в Сергиев Посаде. Врач-невропатолог, которая так вот легко с руки сказала, ну, ребенок либо жить не будет, либо будет полным инвалидом. Я уж только помню, что вот рыдая мы дошли до квартиры съемной в Сергиев Посаде. Вот эту дорогу я очень помню. Даже вот наш путь с коляской в это время я до сих пор помню. А с батюшкой, с отцом Андреем учился отец Михаил. Это человек, который по образованию хирург, практикующий хирург. Вот. Семинарий – это его уже 2-е образование.
Дальнейшее развитие событий можно назвать Божьим чудом. Отец Михаил нашел возможность, чтобы Наталью с ребенком взяли в Институте педиатрии при Минздраве России под наблюдение доктора медицинских наук профессора Галины Викторовны Яцек. Она кардинально изменила схему лечения, и хотя реабилитация не всегда проходила гладко, в отделении Вадима называли «маленьким чудом».
В 2,5 года нам сняли полностью этот диагноз, и мы на радостях пошли в московский зоопарк сына.
Для нее вот такой момент выздоровления, да, болезни, и потом такое выздоровление, что я бы сказал, она стала настолько верующим человеком, что в какой-то степени даже больше, чем я. Вот. Для нее это было как раз-таки вот таким хорошим подкреплением. То есть, а в моей жизни, ну, я не знаю, такие чудеса, они, ну, поверьте, очень часто.
Его жизнь почти 15 лет связана со служением на Южном Урале. Сюда его позвал сокурсник и друг, отец Вадим Деньгин, тоже священник Магнитогорской епархии.
Мы были молодые, у нас только был один ребенок. Собраться нам было очень легко. Казалось, вот куда указали, туда и едем. И вот таким образом мы оказались в Магнитогорске.
В Магнитогорске у отца Андрея и матушки Натальи родились Даниил, Дарья, Никита. Все роды были трудными, но и тут Божья помощь проявилась в лице замечательных врачей. Известно, что металлургическая столица Урала – не самый благоприятный город в свете экологии. Выбросы в атмосферу, говорит матушка Наталья, чувствуют сразу. Средний сын Даниил младенцем попадал в реанимацию с отеком квинки. Наталья тогда горячо за него молилась, ведь в закрытое отделение никого из родителей не пускали.
У меня была полная уверенность того, что Богородица меня услышала и находилась рядом с моим ребенком.
Да, бывает трудно и тревожно, когда заболевают дети. Но именно такие моменты укрепляют ее веру, усиливают молитву, стяжают божественную любовь, в свете которой становится очевидно, что ни один волос не упадет ни с чьей головы без воли на то Господа.
Мне наоборот кажется, что мы вот как у Христа за пазухой живем. То есть болезни сына, вот как бы считать, что это было вот такое тяжелое искушение, наверное, тоже не могу. Это, ну, то есть как-то так нас Господь ведет все эти года, что мне кажется, что это вот только за радость жить, ну, быть женой священника.
По выходным матушка Наталья с детьми отправляется, как она говорит, вслед за батюшкой. В Свято-Покровском приходе села Фершампенуаз, ее послушание в храме и рядом с храмом на территории, и социальная работа на ней. Приход тесно сотрудничает с отделом социального обслуживания населения. Вместе оказывают адресную помощь малоимущим, одиноким пожилым людям, оставшимся без попечения родных. Вещи, обувь с епархиального гуманитарного склада, продуктовые наборы своими силами.
Есть такая корзина доброты, стоит корзина большая, куда складывают продукты. Очень многие наши знакомые прихожане с города знают, что мы помогаем мамам в трудной жизненной ситуации, ну или вот как бы, которые находятся на грани бедности, скажем так, и привозят прямо к нам домой.
Он так направляет: так, ты должен заехать туда, туда-то привезти, туда-туда. А, ты где сегодня слышишь, там? Туда приедешь, туда-то везешь, туда-то, 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 так. Вот в этом плане, то есть вот социальной миссии, такой деятельности, это помощник номер один.
Менять мир нужно, начиная с себя, конечно, каждую минуту, каждый день. То есть, если вот не получилось сейчас, как бы изменить свое поведение, свое отношение, то надо пробовать еще раз, еще раз, еще раз. То есть, естественно, меняться надо самому.
Мы вот сейчас выиграли президентский грант. Год назад мы выиграли грант православной инициативы. Ну и уже сейчас пишем новый грант. То есть, и отчетность, продумка гранта, написание, то есть, она всем этим занималась.
Конечно, они оба скучают по своей Украине, куда могут приехать по приглашению. В прошлом году встретиться с родными помешала пандемия, но их малая родина – их дом, где они общаются по-украински.
Младшие, они понимают украинский, то есть, ну, потому что к ним обращаются на украинском, но сказать не то, что не могут, наверное, просто даже не задумываться над этим. То есть мы приезжаем домой, и с ними говорят на украинском, а они отвечают на русском, то есть абсолютно не обращая на это внимания, их понимают, они понимают, все замечательно.
В их доме свет, молитва и любовь, о сути которой сказано давным-давно.
Господь в Евангелии все сказал, что как Господь возлюбил свою церковь, точно так же и муж должен любить. То есть, а любить – это означает, в другом месте Господь считает, это жертву. Жертвуй собой, и все.
Конечно, это трудно с собой, но это в любой семье. Если человек хочет быть счастливым, сделать своего супруга счастливым, то он, конечно, будет где-то закрывать рот, где-то сдерживаться, где-то, ну, то есть перевоспитываться сам. Я хочу меняться, я хочу, то есть хочу быть вот для него самым близким человеком.
Это не половина, это, наверное, какая-то 9/10 частей все-таки от тебя. Вот. Это, ну, не знаю, это любовь.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.